Глава 3. Иисус воскрешает мечты. Когда я преподавал в Библейском институте Муди, у моего секретаря, молодой женщины, которой был всего лишь 21 год, обнаружили очень редкую форму рака. Впрочем, благодаря какому-то новому лекарству, которое творило настоящие чудеса, у нас появилась надежда на лучшее. Многие из нас прониклись оптимизмом этой девушки, молясь с верой о том, чтобы она победила болезнь. Тем не менее, несколько месяцев спустя она умерла. Помню, на ее похоронах я подумал, зачем Бог вселил в нас надежду лишь для того, чтобы разбить ее на куски? Лучше вообще не верить, чем поверить и получить в ответ «нет». Болезнь может сокрушить наши мечты и поколебать наше упование на Бога. Сейчас, когда я пишу эти строки, нас заверяют, что вирус ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония, взят под контроль, однако СПИД продолжает совершать свое невидимое, неумолимое возмездие. До сих пор не изобретено никаких лекарств от рака или заболеваний сердца. Пройдитесь по больнице, и вы столкнетесь со многими разбитыми мечтами. Руины разрушенных надежд можно встретить повсюду, даже на обочинах дорог. В Южном Иллинойсе 17-летние братья-близнецы ехали в школу, когда их машина вдруг слетела с шоссе и врезалась в дерево. Один из парней погиб мгновенно, а другой по имени Стивен до сих пор проходит трудный курс восстановления. В тот день в мчащейся по дороге машине умерли многие мечты. Разочарование, чувство досады в ответ на жизненную и, чего уж там, Божью несправедливость, пробуждаясь в нас, уничтожает многие мечты. Одна мама сказала, «Я уже давно махнула рукой на Бога и молитву. Когда-то я молилась Ему, прося о том, чтобы моя дочь стала миссионеркой. Но она не только не стала, но и вышла замуж за неверующего. Я больше никогда не побеспокою Бога своими просьбами, чтобы снова не испытать боль разочарования в нем. Если мы и не чувствовали себя преданными Богом, то уж люди предавали нас наверняка, причем зачастую те, кого мы считали друзьями. Кому-то из нас пришлось преодолевать оскорбления, гнев и манипулирование. Мы питаем самые радужные надежды на то, что обретем настоящее удовлетворение от взаимоотношений, но все усилия нередко терпят полный провал. У наших ног лежит огромное множество разбитых мечтаний. За всеми этими разочарованиями скрывается болезненное осознание того, что все могло бы быть по-другому, если бы только вмешался Бог. Спросите у скептиков, почему они не верят в Бога, и те, не задумываясь, скажут, что жестоко разочаровались во Всевышнем. В конце концов, если он всемогущ и может делать все, что угодно и когда угодно, то почему он не вмешается в происходящее и не наведет порядок? Почему вокруг столько разбитых надежд? Почему столько несбывшихся мечтаний? Что толку во всемогуществе, если оно не служит для выпрямления искривленного мира? Два разочарованных ученика. Давайте проследим историю двух учеников, глубоко разочаровавшихся в Иисусе. В первый день недели, на третьи сутки после распятия Иисуса, некоторые женщины, ходившие к его гробнице, сказали, что он жив. Однако многие сочли их свидетельство подозрительным. В конце концов, одной из них была Мария Магдалина, с которой мы встречались в предыдущей главе. Когда-то она была одержима 7 бесами. Кто знает, может, ее рассказы о живом Господе навеяны 8-м. Некоторые из учеников сходили к гробнице и удостоверились в том, что та действительно пуста, но самого Иисуса они не видели. Итак, двое учеников, в надежде отвлечься от тревог и печали последних 3 дней, отправились пешком в небольшое селение Эммаус, что расположено примерно в 11 километрах от Иерусалима. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. Луки 24:13-14. По пути к ним присоединился какой-то незнакомец. Это был Иисус, но ученики не узнали его. Он спросил: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Тогда один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «О чем?» — спросил Иисус. Конечно же, он прекрасно знал, о чем говорили эти два ученика. Просто он хотел услышать, что они сами скажут. Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, — ответили ученики. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Стихи с 17 по 24. Вы чувствуете разочарование в словах? «А мы надеялись». «Мы думали, что он и есть Мессия», как бы говорили ученики. «Мы возлагали на него столько надежд. Мы мечтали, что он избавит Израиль и принесет нам свободу и независимость, поразив римлян, восстановив правление иудеев и положив конец несправедливости. Мы ожидали, что настанет конец произволу ненавистных римских сборщиков податей и унизительной оккупации чужестранцами-язычниками». У Иисуса были все признаки Избавителя. Однако видимого избавления он не принес. По правде сказать, разочарование этих двух учеников уходит своими корнями глубже того факта, что Иисус не оправдал их ожиданий. Они чувствовали себя преданными тем, кого так любили. Да, они возлагали на него свои мессианские надежды, но кроме того, они посвятили ему свою жизнь, будучи его верными последователями. Их рана была глубока, потому что любовь была сильна. Иисус подарил им мечту, но не осуществил ее. Не будем забывать, что эти ученики, вероятно, были рядом с Иисусом, когда он, взяв скромный обед, накормил им пятитысячную толпу. Они знали, что он может ходить по воде, отверзать уши глухим и исцелять парализованных. У Иисуса была вся власть Мессии, однако он не воспользовался ею. Когда римляне пришли арестовать его, он смиренно принял смерть, словно был таким же беспомощным, как и любой человек. Нет, ученики надеялись на гораздо большее. Очевидцы распятия засвидетельствовали о трагическом конце столь замечательной жизни. Вместе со смертью Иисуса рухнули все надежды. Эти ученики думали, что уже никогда не смогут улыбаться. Они пережили эмоциональное землетрясение и не представляли возможным счастливый конец своей истории. Изнуренные, они предпочли просто обо всем забыть. Божественный ответ на разочарование. Иисус помог им преодолеть их разочарование. Они поняли, что он вовсе не предал их, и узнали, что он так же благ, как его слово. Иисус не разочаровал своих учеников. Напротив, он исполнил их самые смелые и возвышенные мечты. То, что этот незнакомец, Иисус, сделал для них, он сделает и для нас. Не существует таких мечтаний, которые Он безвозвратно забрал бы у нас, и таких надежд, которые Он, однажды заронив, не исполнил бы. Иисус не дарует нам желаний, которые не будут утолены. Тот ответ, который Он дал Своим разочарованным ученикам, звучит и для нас. Шагая рядом с ними, Иисус исполнил роль наставника. Это дарует нам образ того, как Иисус проводит нас сквозь депрессию, разочарование и несбывшиеся ожидания. Мы видим нежность, укор и наставление. Но самое главное, мы видим, что в Его присутствии наши перспективы подвергаются переоценке и изменяются. Страдания и слава. Как же поступить, когда наш мир разваливается на куски? Что нам делать с мечтами, лежащими в груде осколков у наших ног? Как себя вести, когда вся наша вера и упование на Бога кажутся разрушенными? Иисус указал этим двум ученикам на Писание. Именно там они могли найти ответы. Нужно было всего лишь прислушаться. Прислушаемся же и мы к Его словам. Тогда Он сказал им: «О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Стихи 25, 26 и 27. Разве ученики не знали Писаний? Разумеется, им были знакомы основы библейского учения, но их постигла двойная проблема забывчивости и смятения. Поэтому Иисус начал с последовательности библейских событий, чтобы помочь им понять смысл того, что произошло недавно в Иерусалиме. Возможно, Он начал с Бытие 3:15, объяснив, каким образом семя женщины сокрушило голову змея. Затем Иисус мог перейти к Бытие 22, где Авраам был готов принести в жертву Исаака, но Бог усмотрел для этого овна, запутавшегося в зарослях рогами, который олицетворял заместительного агнца Божьего. Потом Он, вполне вероятно, напомнил ученикам Исход 12, заметив при этом: «Разве вы не поняли, что кровь ягнят на косяках дверей израильтян в Египте, защитившая их от Божьего гнева, это был прообраз жертвы Мессии?» Затем Иисус мог перейти к псалмам, указав на слова: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Псалом 21:2, которые являются упоминанием о Мессии, умирающем на кресте за грехи мира. Потом Он, наверное, процитировал Исаии 53, где о нем сказано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Стихи 5 и 6. Это Мессия, ставший агнцем, которого повели на заклание. Славе предшествуют страдания. Как эта беседа могла возродить разбитые надежды учеников, разочаровавшихся в Иисусе? Он сказал, что им следовало бы знать о том, что Мессии, перед тем, как войти в свою славу, надлежало пострадать. Через страдания к славе, через крест к венцу, через боль к победе. Когда Иисуса вели на распятие, Божий план, в точности осуществляясь, приближался к своей кульминации. Не будем забывать, что люди, ожидавшие от Мессии наведения порядка на земле, были, по сути, правы. Они ошибались лишь в отношении сроков. Сегодня мы слышим проповедников здоровья и процветания, которые говорят, что наши тела могут быть исцелены, а мы можем жить в роскоши и всегда наслаждаться жизнью. и они правы. Ошибка лишь в определении временных рамок. В этой жизни нас ожидают страдания, а в грядущей мы будем обладать благословениями, которые не под силу описать даже самому красноречивому оратору. Иисус однажды сказал своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33б. Сегодня не каждый будет исцелен, как и не гарантировано нам богатство в ответ на пожертвование какому-нибудь телеевангелисту. Библия не обещает, что мы будем ограждены от несправедливости, одиночества и преследований. Напротив, Иисус сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15:20. Мы не можем ожидать большего, чем получил Иисус за время своего пребывания на земле. Павел учил, что войти в Царство Небесное нам надлежит многими скорбями. Смотри Деяния 14:22. Страдания вовсе не бросают тень на библейские обетования. Мы мужаемся в ожидании другого, лучшего мира, в котором осуществятся все обещанные благословения. Точно так же, как Бог не сотворил ни одной рыбы, для которой Он не создал бы воду для обитания, Он не вкладывает в нас стремление к вечности, не приготовив саму эту вечность, в которой будет утолена наша жажда. Страдания усиливают жажду Божьей славы. Страдания не только предшествуют славе, но и усиливают нашу жажду этой славы. Церковь Муди, где я несу служение, опекает лагерь беженцев в Южной Африке. И несколько раз в год мы отправляем туда миссионерские группы. Мы помогли построить там церковное здание и отправили множество контейнеров с одеждой и продуктами питания. Мне рассказывали, что люди в Южной Африке часто говорят о небесах и томятся по тому дню, когда они окажутся там, где нет голода и жажды, в присутствии самого Господа. В преуспевающих странах небеса зачастую кажутся далекими, но ими всегда наполнены мысли тех, кто страдает. Страстная пятница всегда предшествует воскресению. Разумеется, я не имею в виду, что Бог не предлагает нам ничего на земле. Напротив, христианская жизнь приносит куда больше удовлетворения, чем любые радости, которые мы можем найти среди пустых ценностей этого мира. Тем не менее, сейчас мы ощущаем лишь вкус благословений, а во всей полноте мы насладимся ими в грядущей жизни. У нас есть капля, но мы ожидаем океан. У нас есть цветок, но вскоре насладимся целым садом. Чего не доставало разочарованным ученикам, так это правильного понимания времени. Иисус упрекнул их: «Понимай они лучше Писание, то избавили бы себя от отчаяния и чувства потери, которые носили в своих душах». Наше отчаяние, как и у этих учеников, начинает рассеиваться, когда мы понимаем Писание и верим Ему. И все же наши души хотят чего-то еще. Безусловно, мы должны доверять каждому слову Писания, однако мы жаждем Божьего присутствия. Давайте же взглянем, что случилось дальше, когда двое учеников и Иисус достигли Эммауса. Его личное присутствие. 11-километровый путь подошел к концу. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Луки 24:28. Иисус не навязывал им свое общество и не вмешивался в их планы. Он не хотел, чтобы ученики чувствовали себя обязанными пригласить его на ужин. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Стих 29. Этот незнакомец заинтриговал их, хотя они по-прежнему его не узнавали. Ученики понимали, что это какой-то особенный человек, потому что он открывал им Писание так, как не мог сделать никто другой. В его голосе звучала доброта, смешанная с печалью о том, что они настолько медлительны в понимании смысла Писаний. Неудивительно, что ученики уговаривали его остаться с ними. Итак, ученики проявляют традиционное восточное гостеприимство. Однако их гость сам неожиданно превращается в радушного хозяина. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Стих 30. Иисус был приглашен вкусить хлеба, однако, оказавшись званым гостем, он сам начинает благословлять и раздавать. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Стих 31. Конечно же, либеральные богословы высмеивают идею о том, что Иисус просто растворился в воздухе. Они не могут заставить себя поверить в способность Иисуса исчезать, потому что не верят в его божественность. Однако для тех, кто верит, что Иисус, тот, кем он себя называет, не составляет труда поверить в то, что его воскресшее тело было способно исчезнуть и во мгновение ока вернуться в Иерусалим. Потрясенные ученики. Двое потрясенных учеников ругали себя за то, что сразу не узнали своего божественного гостя. Они вспоминали события того дня. «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Стих 32. Тотчас поднявшись, они вернулись в Иерусалим, еще 11 километров, где разыскали 11 ближайших учеников Иисуса, собравшихся вместе с некоторыми из своих друзей. Все они твердили: «Господь истинно воскрес и явился Симону». Стих 34. Затем двое, проделавших путь до Эммауса и обратно, добавили свою историю, рассказав о том, как Иисус шел с ними и как они узнали его во время преломления хлеба. Впрочем, это был не последний сюрприз того вечера. Ученики еще не успели разойтись, как, читаем мы, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Стих 36. Распятие осталось в прошлом. Воскресение стало реальностью. Понимать Писание — это чудесно. Однако присутствие воскресшего Иисуса среди учеников являло куда большую славу, чем те могли вообразить. Теперь они не просто верили написанным словам пророков, но и ощущали личное присутствие того, кого так любили. «Он с нами, когда мы его не видим». Почему же Иисус явился ученикам, а потом исчез? Он хотел, чтобы те знали, когда они его не видят, он с ними точно так же, как и тогда, во время преломления хлеба за их столом. Дабы не завидовать ученикам, видевшим физический облик Иисуса, нам стоит помнить, что этот же Иисус находится и рядом с нами. Он всегда стоит возле нас, едет с нами в машине, ступает с нами на порог наших домов. Нам не нужно видеть его, чтобы знать, он рядом. И прекраснее всего то, что он никогда не покинет нас, направляя и оберегая на протяжении всего пути до нашей небесной обители. «Но я истину говорю вам», — сказал Иисус своим ученикам несколькими днями ранее, «лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иоанна 16:7. После Вознесения Иисус послал Святого Духа, чтобы Он обитал в верующих по всему миру и давал уверенность в Его присутствии каждому, кто принадлежит Ему. Теперь, не будучи ограничен пространством и временем, Иисус находится одновременно со всеми нами Своим Духом. Они подумали, что смерть Его заставит замолчать, и вознесли его на крест, но верю я, что он воскрес, ведь он во мне живет сейчас. Я не завидовал тому, кто слышал проповедь его на Галилейском берегу. Я каждый день с ним быть могу. Он — радость сердца моего. Пройтись вдоль моря с ним вдвоем ни разу в жизни не мечтал, ведь часто в городе моем мы с ним по улице идем, реальней друга я не знал. Они подумали, что крест его навеки усмирит, но знаю я, что он воскрес. Он победитель, царь небес, ведь жизнь его во мне горит. Близость Иисуса дарует нам смелость. Хотя ночные дороги Израиля наверняка были полны опасностей, ничто не могло удержать двух учеников от того, чтобы вернуться из Эммауса обратно в Иерусалим и поделиться новостью с друзьями. Они знали, что совершают этот путь не одни. Иисус, пусть и невидимый, сопровождал их в ночной темноте точно так же, как и при свете дня. Он прошел с ними дорогу на Эммаус в обоих направлениях. Как Христос воскрешает наши разбитые мечты? Каким образом Он приходит в нашу тьму и дарует нам смысл жизни и основание для надежды? Не напрасные печали. Когда мы идем нашим собственным путем в Эммаус, воскресший Иисус следует рядом с нами. Благодаря Его триумфу мы знаем, что никогда не будем оставлены. Иисус понимает наши надежды и мечты и знает всю глубину нашей боли и разочарования. Он рядом, чтобы вновь указать нам на Писание и напомнить о том, что мы не одиноки. Иисус собирает осколки наших разбитых мечтаний и дает нам основание для того, чтобы двигаться дальше. Когда-то давно я побывал в заповедном лесу. Некоторые деревья, поваленные бурей, лежали в кустарнике безжизненными бревнами. Однако за несколько лет от их корней поднялась молодая поросль. Фактически новые деревья использовали поваленные как часть своей корневой системы. Бурелом дал начало новому и более крепкому растению. Каждая разбитая мечта, которую мы отдаем Иисусу, вплетается в более высокую и благословенную цель. Говоря иначе, если у нас есть вера, чтобы поверить в это, то не бывает напрасных печалей и понапрасну разбитых надежд. Даже в этой жизни мы видим, как Бог постоянно преображает то, что мы решаемся Ему доверить. Вне всякого сомнения, христианская жизнь — это цепь новых начинаний. Сам Бог спешит заполнить вакуум, оставленный нашими разочарованиями. Мечты, не исполнившиеся в этой жизни, несомненно, исполнятся в жизни грядущей. Иисус, воскреснув из мертвых, принес с собой нашу извечную мечту о здоровом теле. Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами в церковном собрании. Однажды он или она уподобится Иисусу. «Я живу, и вы будете жить» — Иоанна 14:19. Тех, у кого разбито сердце, Иисус заверяет, что впереди их ожидают совершенные семейные взаимоотношения. Как мы уже знаем, во время встречи с Марией Иисус сказал: «Я твой брат, я твой отец, я твой друг». Нас ожидает исполнение глубочайших желаний иметь друзей и быть принятыми. Во всей полноте будет реализовано даже наше стремление к безопасности и богатству. В конце концов, мы — наследники Божии, сонаследники же Христу, Римлянам 8:17. «И побеждающий наследует все» — Откровение 21:7. Для того же, чтобы стать победителями в жизни грядущей, нам не обязательно побеждать в жизни земной. Один врач, который думал, что умирающая девочка его не слышит, сказал ее маме: «Бедное дитя, она уходит, прожив свои лучшие дни». Однако девочка, которая находилась в сознании, смогла прошептать: «Нет, мои лучшие дни еще впереди. Говоря по-простому, наша проблема заключается в том, что, подобно тем ученикам, мы не узнаем Иисуса, идущего рядом с нами. Мы не видим Его в обстоятельствах, которые Он приносит в нашу жизнь. Мы не можем рассмотреть Его в наших невзгодах и разочарованиях. Иисус рядом, но наши глаза затуманены нашим собственным неверием и неудачами. Блаженны те, кто видит Иисуса, когда другие Его не видят. Один мой друг рассказал мне о той печали, которую он пережил, обнаружив свою мать мертвой в ее квартире через несколько дней после смерти. «Подумать только, она умирала в одиночестве», — с горечью воскликнул он. «Но его мать верила в Иисуса, поэтому я успокоил его. Она не умирала в одиночестве. Воскресший Иисус был рядом с ней по обе стороны от раздвинувшейся завесы». Не уговори ученики Иисуса остаться с ними, он так и прошел бы мимо их дома. Подобным же образом он пройдет мимо дверей нашей жизни, если из-за своего равнодушия мы не сможем распознать его присутствие. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Это приглашение для верующих открыть дверь своей жизни и попросить Иисуса стать их заветным и очень близким гостем. В далеком 1932 году один пастор брился воскресным утром, когда услышал по радио приветствие либерального священнослужителя. «Доброе утро! Сегодня Пасха!» Затем этот радиопроповедник начал рассуждать о том, что в действительности не так уж и важно, воскрес Христос или нет. Лично для него тело Христа могло бы остаться и в прахе. «Самое главное, — вещал он, — что с нами осталась истина и вдохновение воскресения». Тогда пастор Альфред Экли крикнул в сторону радио: «Ложь!» Достаточно громко, чтобы это услышала его жена. В тот день он проповедовал об истине воскресения более пламенно, чем когда-либо прежде. Экли даже вернулся к этой теме еще раз на вечернем богослужении. Позже жена предложила выразить его возмущение в песне, которая жила бы и после его смерти. В ту же ночь он написал слова гимна и положил их на музыку, сочиненную здесь же у пианино. «Воскресшему Спасителю служу. И что бы люди мне ни говорили, я знаю, Он живой, им дорожу. Он мне опора в этом сложном мире. Я вижу руку милости Его, я слышу Его голос. Он поддержит, когда нет больше рядом никого. Я знаю, Его помощь не замедлит. Он жив, Он жив, Иисус Христос живой. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Пусть узок путь, Иисус всегда со мной, и в жизни ничего не нужно больше. Он жив. Жив мой Спаситель, знаю я». Вы спросите: «Откуда?» Как ответить? Отвечу так: «Он в сердце у меня. Его мне невозможно не заметить». Воскресший Христос всегда рядом, чтобы направлять, придавать уверенности и общаться с теми, кто готов поверить. В Его присутствии наши разбитые мечты обретают новое направление, чтобы служить Его высоким целям. В Его вечном присутствии все данные Богом мечты в конце концов осуществятся.